Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Болеть делаются достаточно часто, но я бы сказала, что практически я не помню удачного фильма о балете или о балетных артистах. Вспоминается фильм, сделанный во Франции, который был посвящен Вацлаву Нижинскому, не в момент, когда Нижинский был на самом пике своей славы танцовщика, а в момент, когда он уже был достаточно преклонного возраста человеком и находился в так называемом санатории для душевнобольных. Этот фильм был сделан очень ярко, и мне кажется, что одна из таких выдающихся черт этого фильма – то, что не был имитирован танец великого танцовщика. Потому что как только в фильме начинают имитировать танец или репетиции, выступления или профессиональные разговоры балетных артистов, это становится абсолютной фальшью. Как правило, невозможно почему-то сценаристам написать грамотные, реалистически точные диалоги. Как правило, это абсолютно картонная речь, не имеющая отношения к профессиональному разговору и не имеющая отношения к реалиям жизни. Они все-таки в балетном мире совершенно особенные, и разговоры особенные, и лексика особенная, потому что это люди, которые с детства живут в таком достаточно закрытом мире и научились общаться на определенном птичьем, что называется, языке. И, наверное, для того, чтобы сделать фильм, а прежде всего, что такое фильм? Это прежде всего, конечно же, сценарий. Сценарий, еще раз сценарий. Для того, чтобы написать интересный, не фальшивый сценарий, наверное, надо быть очень погруженным в этот мир, многое знать и, наверное, все-таки прожить в этом мире энное количество лет. Фильм начинается с достаточно провокационного сюжета, как, будучи в Новосибирском театре оперы и балета, приехав туда танцевать «Спартак», Сергей Полунин выпивает две ампулы какой-то жидкости и говорит, что вот через 20 минут я уже буду под полным кайфом. Мы видим, как человек пытается преодолеть боль, физическую боль, которую преодолевает каждый танцовщик, выходящий на сцену, потому что профессия танцовщика связана всегда с болью. И в какой-то момент эта боль становится невыносимой и невозможной к преодолению. И поэтому у каждого танцовщика, у большого танцовщика есть свои способы ухода от этой боли. И в данном достаточно откровенном эпизоде мы видим, как с этой болью борется Сергей Полунин. Он потом выходит на сцену, мы видим грандиозные прыжки, которые он осуществляет в партии «Спартака». Он говорит о том, что «Спартак» – это образ, который ему очень интересен, что он давно хотел станцевать. Вообще, Полунина сравнивают и с Нуриевым, и с Барышниковым. И вот я хочу сказать, что в какой-то момент этих бесконечных сравнений не только Сергея Полунина, это вообще стало какой-то такой разменной монетой. Как только появляется танцовщик, более-менее хорошо танцующий и обладающий особенным даром физическим и артистическим, сразу начинают говорить: второй Нуриев, второй Барышников. И этих вторых уже столько мы знаем в истории балета, что можно из них составить прекрасный, огромный кордебалет. Вообще, мне кажется, любое название «второй» – это уже достаточно оскорбительное название, потому что быть вторым – это какие-то моменты снятия сливок со стола, за которым уже кто-то ел. Когда ты берешь пищу, уже кем-то пережеванную, и всякая вторая позиция, она, конечно же, унизительна. В данной ситуации, конечно, Полунин действительно большой танцовщик. Он действительно супер одаренная личность. И то, что в 13 лет он уезжает из Киева, где мама делает все, чтобы было возможно этот отъезд осуществить, мальчик уезжает в Лондон, не зная ни слова по-английски. Это очень тяжелое время для ребенка, вообще 13 лет мальчику. Он отрывается от родителей, он отрывается от своего родного языка. Это очень большая травма. И мальчик не видит своих родителей очень долго. К нему через какое-то достаточно большое время приезжает мама, и их отношения, как я понимаю, становятся достаточно напряженными, потому что мальчик, естественно, от нее отвыкает, а мать, естественно, привозит туда, в Лондон, весь груз своих переживаний этой разлуки, и мальчик находится в переживаниях своей разлуки. И вот эти два сильнейших страстных переживания не могут встретиться, потому что они переполнены своей трагической нотой.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
После окончания Академии Королевского балета Полунин сразу же идет на позицию солиста в Ковенгарден. Он получает одну роль за другой и получает абсолютный успех. Но мы видим, как еще будучи учеником, как он пытается освободиться от той депрессии, которая его сжирает, освободиться хулиганством, освободиться через поступки, которые не могут быть приняты на Западе и отодвигают от него очень многих людей. Вероятно, Полунин не принадлежит к людям, которые фанатично любят балет и готовы жертвовать ради него всем. Он абсолютно не хочет жертвовать, тем более, что жертв уже принесено достаточно. И у него сформировалось абсолютное мнение, что нужно остановиться, что не он балету не необходим настолько, что можно забыть обо всем и продолжать эти жертвы, но также и балету он не очень нужен. То есть Полунину балет не нужен, и ради него он не готов на жертвы, так же, как и балет не очень заинтересован в том, чтобы Полунин не уходил в кино, а остался внутри балетного мира. И Полунин рассказывает о том, что когда он так ярко и явно, очень громко, по-скандальному объявил о своем уходе из королевского балета, телефон его не разрывался. Нет. У него не было огромного количества предложений. Этого не было. Телефон его молчал. И понятно, что это было связано с тем, что идет шлейф о том, что все его срывы, нервные выходки связаны с употреблением наркотиков. Конечно же, ни один официальный театр не может простить этого. Но все-таки возможность узнать, а так ли это, возможность предложить приехать станцевать, была у театров. И театры эту возможность не использовали. И практически только один Зеленский проявил интерес и внимание, за что, в общем, был награжден Полуниным любовью и очередной татуировкой, на которой был изображен господин Зеленский. Полунин задает себе бесконечные вопросы о том, что же такое эта индустрия балета. Почему к танцовщикам относятся так, что в 35 лет их просто выгоняют из театра? Почему никто не может позволить себе купить квартиру из танцовщиков? Почему артист королевского балета, даже если он солист королевского балета, не зарабатывает столько за всю карьеру, сколько нужно заплатить за не самую шикарную квартиру в Лондоне? Ты можешь приобрести только ипотеку. И он удивляется, почему футболисты за 2 недели получают больше денег, чем артисты в королевском балете за год. Все вместе взятые. Например, участник кардебалета получает $1500 в месяц. Это очень маленькие деньги для Лондона. И Полунин бесконечно задает этот вопрос. Почему так не ценится работа танцовщиков? И, в общем, он находит ответы, потому что он считает, что балетное искусство находится в стагнации, что интерес к нему пропадает. И он всегда говорит о том, что я очень боюсь, что меня просто выгонят. Я устал жить под страхом, что меня выгонят из театра. Я устал жить под страхом, что я завтра буду танцевать хуже, чем сегодня, и начальник театра отвернется от меня, не будет ко мне так добр и не будет давать мне возможность работать. А за время, пока Полунин учился и работал в Лондоне, он не получил английского гражданства. То есть это такой сгусток проблем, которые волновали и волнуют Полунина. И бесконечные вопросы, которые он себе задает, они, конечно же, отчасти не находят ответа. Но все-таки он уверен, что балет уходит на какие-то вторые, третьи позиции по сравнению с другими видами искусства. Он говорит о том, что в современном балете, в общем, ничего интересного, того, что может привлечь в театр, на балет молодежь, современную публику, не происходит. Он говорит фразу, которая поражает. Он говорит, что классический балет мертв. Любовь публики к нему очень активна, но публики очень концентрированной, очень небольшого количества публики. И она, наверное, не умрет, эта любовь вот именно этого количества публики. Но внутри балета жизни нет. Так говорит Полунин. Полунин считает, что индустрия балетная недостаточно сильна, чтобы привлечь лучших режиссеров, лучших музыкантов, лучших композиторов. И он говорит о том, что сейчас музыку гораздо интереснее писать для кино, для оперы, для видеоигр. Он считает, что агенты, менеджеры не встроились в систему, современную систему. И теперь она неинтересна ни в финансовом, ни в творческом плане. Старые балеты, которые бесконечно повторяются во всех театрах, они в какой-то момент перестанут наполнять залы. Это Он считает, что это произойдет неминуемо. И в России он говорит о том, что есть люди, которые очень любят балет, и этих людей достаточно много. И балет поддерживают, и поддерживают в том числе и на государственном уровне. Но ничего нового и здесь не происходит. Привозят европейский старый репертуар, подают его здесь как новый, обманывая зрителей. Полунин говорит, я бы не хотел менять классический балет. Я бы просто взял из него темы, оформления, которые соответствуют современной публике, в первую очередь молодежи. Он говорит, что я хочу, чтобы балет выглядел круто, чтобы мужчине было не стыдно пойти на представление балета. С какой-то точки зрения я очень понимаю, я слышу, что он имеет в виду. И я сама вижу и говорила в нашей программе об этом, что интерес вымывается, интерес к классическому балету вымывается. Этих замечательных людей, которые готовы смотреть спектакли балетные, классические, каждый день, бесконечно, «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и так далее, их становится все меньше и меньше. Если балет не прорвет эту ситуацию и не заразит зрителям новым ракурсом искусства балета, новым пониманием, новым драйвом балетным, то, конечно же, зрители будут уходить. И балетная публика будет уменьшаться. Это неминуемо. В некоторых интервью, которые Полунин дал вот сейчас, уже осенью, он рассказывает о том, что, в общем, он больше себя танцовщиком, в общем-то, уже и не ощущает. За его спиной уже несколько фильмов, ему нравится эта работа, она его возбуждает, возбуждает его творческий запал, творческий азарт. И он говорит, что более я не воспринимаю себя как танцовщик, я не воспринимаю информацию как танцовщик. Чисто интуитивно, говорит Полунин, я тяготею к актерству. Я уже начинаю вести себя перед камерой натурально. Сразу думаю, как бы я взял вилку, как бы я что-то сказал. Я уже задавался вопросом, что я выберу, балет или кино. Но окружение меня все еще поддерживает и не дает уйти из танца. Пока что я совмещаю, но в моей жизни все меньше становится танца. И действительно, перерывы между спектаклями Полунина уже в 2-3-4 месяца. А это абсолютно ведет к тому, что он не сможет танцевать, он не сможет быть в той форме, которая бы ему позволяла продолжать называться одним из интереснейших танцовщиков сегодняшнего времени. И, конечно же, он это понимает, он это все осознает. И он сделал выбор. И это удивительная судьба, удивительный человек. Я всматриваюсь в его бесконечные портреты. Он увлеченно занимается рекламой. И это наверняка не только зарабатывание денег, хотя это, конечно же, очень важная сторона, но это еще для него тоже часть творческого процесса, который ему интересен. И вот я всматриваюсь в его замечательное лицо. Конечно, он одарен невероятной харизмой. Он может себе позволить пока еще, пока есть такое огромное расположение к нему публики. Он может себе позволить выйти на сцену, не вполне, скажем так, находясь в правильной, идеальной или хотя бы в просто хорошей классической форме. Но такая мощная харизма окружает, льется из него. Она, конечно же, действует на публику очень сильно. Но профессионалы, которые смотрят сейчас за его танцем, видят огромное количество огрехов, огромное количество проблем, которые уже сейчас существуют в его теле и существуют в его классической лексике. Конечно же, он выбор сделал. И нам только остается этот выбор уважать и продолжать следить за этим удивительным человеком, за тем, как он будет дальше развиваться и куда будет направлен его путь.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.